Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Программу этого часа откроет авторская рубрика писателя, публициста, миссионера Николая Алексеевича Лобастова «Мысли вслух». Сегодня тема его размышлений – авторитеты. Вы услышите ее сразу после анонса нашей темы. Ну а затем мы пригласим любителей музыки послушать программу музыкального журналиста и редактора Людмилы Кирилловой о творчестве замечательного композитора Валерия Гаврилина. 18 августа исполнилось бы 84 года со дня его рождения. И в последний, третий часа, в эфир выйдет еще одна музыкальная программа. Это будет вторая передача о творчестве знаменитого болгарского баса Бориса Христова в авторской рубрике Евгения Никифорова и Романа Демидова «Глядя из ложи Императорского театра». «Мысли вслух» – авторская рубрика писателя, публициста, миссионера Николая Алексеевича Лобастова.
Братья и сестры, я вас приветствую. Сегодня несколько слов скажем о таком понятии, как авторитет. Человек – существо свободное и может думать и относиться к жизни так, как он хочет. Поэтому в этом мире, в этой жизни – очень много самых различных воззрений на жизнь. И у каждой группы определенного мировосприятия есть свои герои и свои авторитеты. Авторитеты бывают двух видов. Во-первых, берут общепризнанные, известные, широко известные авторитеты и пытаются склонить их на свою сторону. И вторая группа, когда создаются свои собственные авторитет. Ну, вот пример, когда берут общепризнанные авторитеты. Я изучаю литературу, и в литературе это очень хорошо заметно, что каждая группа тянет на свою сторону известных писателей. Например, сегодня либералы очень любят говорить о раннем Пушкине. Я нередко, когда езжу, встречал преподавателей, которым не пытаются доказать, что Пушкин был большой развратник, они знают точное количество женщин, сколько у него было, в которых он был влюблен и так далее. То есть, желая оправдать свое собственное воззрение на мир, они берут то, что им выгодно, и прикрываются этим авторитетом для того, чтобы доказать свой собственный образ мировосприятия. И вот видите, у нас революция произошла и до сих пор. Среди одной группы населения большим авторитетом пользуется последний царь, прославленный в лике святых Николай Александрович. А другая группа, с которой я нередко сталкиваюсь, очень любит Ленина. То есть, видите, если разные воззрения, то, конечно, у них разные авторитеты, они друг друга, и авторитеты друг друга они не признают. Так вот, надо понимать, что авторитеты подобные, они не соединяют, а только разъединяют. Ведь если хотят выдать какое-то общее, частное за целое, за всеобщее, за истинное, то им приходится скрывать некоторые стороны жизни. Поэтому, как правило, вот эти определенные группы мировоззренческие, взяв свои авторитеты, они обязательно прибегают ко лжи. Ну вот с тем же Лениным интересно, что после перестройки я с огромным удивлением вдруг узнал, что Ленин писал такие вещи: чем больше попов мы расстреляем, тем лучше. Я удивился именно этому, а почему раньше мне в школе никто эти и подобные цитаты не приводил? Понятно, а зачем? Невыгодно. Поэтому берется одна часть, скрывается полностью, а другая, наоборот, излишне идеализируется. Вот так создаются авторитеты. Ну, интересный пример я встретил, когда писал первую часть своей книги. Пушкин однажды поехал из Москвы в Петербург, пришел к своему другу, говорит: дай книжку почитать, дорога дальняя. Тот, значит, залез рукой за полки книг, вынул оттуда книжку всю в пыли. Книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». И Пушкин не удержался, написал статью «Путешествие из Москвы в Петербург», где пишет: книга, некогда прошумевшая соблазном, ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке бородатого разносчика. Меня это очень удивило. Оказывается, эту книжку давно забыли, но родилась идея социализма. Пришли революционеры, радикалы, большевики. Тут же ее вытащили на поверхность и сделали ее авторитетной. То есть, видите, они искусственно это делали. Таких примеров, конечно, очень много. С Дарвином такая же история была. Многие тогда посмеивались над его теорией, но пришли большевики. Им было очень выгодно опровергнуть теорию Адама и Евы. Им надо было как-то связать происхождение человека с их новой теорией. Они ухватились и сделали из него авторитет. Но это они сделали. Это искусственно созданный авторитет, в данном случае в науке. Ну и для меня самый яркий пример – это черный квадрат. Да, если во времена Пушкина, значит, этот черный квадрат бы показали, то черный квадрат оставался бы, эта картина была бы, но она не имела бы никакого значения. То есть она не авторитет. То есть, видите, они авторитет могут сделать вообще из ничего, из кляксы, при желании, оказывается, можно сделать авторитет. Вот и получается, что надо с этим быть очень осторожным. Потому что авторитеты – это то, что лезет на место общего, на место истинного. Это некоторое обязательно давление на человека. А что же тогда объединяет? И есть ли то, что общее для всех? Конечно. Называется это истина. Истина, она всегда свободна. И истина – это не человеческое измышление, а божественное откровение. И тот, кто пришел к истине, ему нет смысла скрывать. Лгать, одну сторону возвеличивать, а другую, наоборот, прятать от других людей. Какой смысл? Потому что если ты будешь лгать, так ты уже и не в истине. Вот истина уже и закончилась. Поэтому православные христиане единственные, кто действует по другой системе. У них нет авторитетов, у них есть истина. Ну, я помню, встретил такое в житии святых такой случай. Пришел Христос к одному монаху и говорит ему: пляши. И монах стал плясать. И тут же, значит, на месте Христа оказался дьявол и долго смеялся над этим монахом. И вот святые отцы рассуждают. Почему монах попался? Потому что для него Христос был авторитет, а не истина. Сказал: пляши, и он слепо подчинился. Если бы он понимал, что такое истина, он бы этого не сделал. И у меня вот недавно произошел интересный случай. Я пришел в одну школу рассказать старшеклассникам о Льве Толстом. И этот урок решил посетить завуч, послушать, что же я говорю о Толстом. Его очень удивила моя позиция, то, что я именно вот этим и занимался. Я разбивал авторитет Толстого. И он задал этот интересный вопрос. А зачем интересно? В глазах учеников надо разбивать авторитет Толстого. Хороший вопрос. Ну и ответ здесь простой. Дело в том, что этим авторитетом пользуются те, кто хотят соблазнить нашу молодежь. Ведь если они завтра пойдут на Болотную площадь, пойдут за Навальным, то им скажут, посмотрите, что Лев Толстой писал о государстве. А он ненавидел государство лютой ненавистью. Вот, и хотел его разрушить и уничтожить. Пожалуйста. И бедные ученики скажут, как? Это писал Толстой? Да. Вот видите, он же для вас авторитет, да. Тогда вперед на Болотную. Вот о чем речь. Ну и последнее, с чем я столкнулся, это вот в нашем городе наконец-то признали 28 мая, день памяти князя грузинского Георгия Александровича. Можно сказать, основателя нашего города, который село превратил в город, который построил наши храмы, который очень много когда-то благотворил, содержал больницу, библиотеку. В библиотеке, кстати, собирал русские книги, хотя был грузин, вот, из царского рода. И самое главное, хранил величайшую святыню православного мира у себя, крест равноапостольной Нины. Ну и вот, кстати, библиотеку, да, видите, собирал русские книги, будучи грузином. Почему? А потому что для него выше авторитета была истина. Истину он обнаружил в православии. И тогда, конечно, если русские люди написали эти книги православные, то он этим и занимается. Узнаете ситуацию, похожую на Украину, где уничтожают и памятники, и книги? Почему? А потому что они здесь создали свои авторитеты. И мы можем четко сказать, они далеко удалились от истины, заменив ее авторитетами. Князь грузинский, он, кстати, сам был достаточно человеком смелым, таким дерзким, да, не признавал авторитеты. Но то, что он любил истину, мы можем однозначно утверждать по той простой причине, что он создал огромный храмовый комплекс в центре города нашего Лысково. То есть для него церкви, вера была важнее всего. Так, кстати, вспоминается, опять же, как после войны 1812 года обсуждали, какой памятник поставить в честь победы. Очень многие предлагали поставить памятники. Но возобладала все-таки идея построения храма, на котором были написаны гениальные слова. Не нам, не нам, но имени Твоему святому. Вот он самый главный принцип. Да, нам хочется иметь определенные воззрения и свои авторитеты, но не нам, не нам, но имени Твоему святому. Истина выше всяких авторитетов. Это понимали наши великие предки, типа вот князя Георгия Александровича. И сегодня мы видим, как нам навязывают эти авторитеты. И как многие соблазняются на этом. Но мы с вами должны помнить. Авторитеты разъединяют, приводят к трагедиям, к войне. А истина – это единственное, в чем можно удержаться в мире, в правде. И поэтому, как бы невелик был соблазн, но если мы хотим быть достойны наших великих предков, то мы должны, и лучшая память о них именно это, сохранение нашей веры, сохранение истины в том неизменном виде, который оставил нам сам Господь. Чего я всем нам и желаю.
Вы слушали беседу Николая Алексеевича Лобастова, писателя, миссионера, из его авторской рубрики «Мысли вслух».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Августа 1939 года в Вологде родился Валерий Александрович Гаврилин. Памяти его посвящает свою программу музыкальный редактор Людмила Кириллова. Звучит музыка Валерия Гаврилина. В Вологде Гаврилина называют вологжанином, в Петербурге – петербургским композитором. И то, и другое – правда. Эти два города определили судьбу, личность и неповторимый творческий почерк этого выдающегося художника, жизнь которого оборвалась в конце 90-х годов прошлого столетия. Однако музыка Валерия Александровича, свободно перешагнув порог тысячелетий, живет и звучит, умножая красоту и питая ум. В творчестве композитора один современный поэт очень удачно сказал: «В музыке его живет само добро, земля с ее красотами, человек с его добродетелями, небо с его высотой и чистотой». Сочинения последнего русского романтика, как при жизни называли Валерия Гаврилина, звучат сегодня в исполнении лучших коллективов России.
Удивительно, как в музыке Валерия Гаврилина чувствуется дух русской жизни. Это и дух града Великого Петра, в котором царское величие уживается со строгой и изысканной скромностью, и дух высокого неба Вологодской земли, когда солнце высвечивает сквозные кроны сверкающих белизной берез на фоне синей полоски дальнего леса. В музыке композитора вы никогда не услышите интонаций суетной, бессмысленной жизни. Главная интонация его музыки созвучна самым высоким чувством. Валерий Гаврилин, как никто в наше время, умел передать звуками любовь и сострадание, благодарность и восторг перед красотой. Ему дано было умение скромно, как бы оставаясь в тени, любоваться добром, живущим в человеческом сердце. Наверное, потому мы и жаждем еще и еще раз слышать его песни, вальсы, фортепианные пьесы, сочинения для оркестра и хоровую музыку. К какому бы жанру Валерий Гаврилин не обращался, он умел подарить человеческому слуху то, в чем мы все так остро нуждаемся и чего практически в современном искусстве найти невозможно. Обаяние целомудренной чистоты, обаяние скромности, обаяние умело скрываемого мужества и страдания. Каким темам обращался композитор? Что питало его творческую мысль? Если сказать двумя словами, он писал о жизни человеческой, о жизни кратковременной, земной и о вечной. Как сам Гаврилин однажды написал о музыке Георгия Свиридова, чувство композитора велико, едино и неделимо. Оно не распадается на частные проявления эмоций. Кажущееся спокойствие в музыке – это спокойствие мудреца, результат напряженной работы мысли и сердца. И скорее это иллюзия покоя, которая достигается стремительным внутренним движением, энергия которого в вере в высокую духовность человека и ее непобедимость. При жизни Валерию Александровичу пришлось немало пострадать за свою музыку. Кто-то со злорадством замечал, что он маловато пишет, редко звучат его музыкальные премьеры, кому-то не давало покоя, что он не обращается к жанру симфонии. Находились и такие, что называли его деревенским композитором за его частое обращение к жанрам народной музыки. Почему-то все желали видеть в нем крупного симфониста, плодовитого, громкоголосого, успешного, шумного, знаменитого, но он продолжал оставаться самим собой. В опубликованных заметках и статьях композитора мы найдем четкое, осмысленное объяснение, почему он шел именно такой дорогой, а не иной. Постарайтесь достать и прочесть книги о Гаврилине. Одна из них называется «Валерий Гаврилин о музыке и не только». В ней собраны бесценные свидетельства того, как и чем жил композитор. Если вам удастся найти и прочесть эту книгу, вы откроете для себя Валерия Гаврилина – мыслителя, Гаврилина – критика, философа, Гаврилина – поэта. Вы поймете, какой мукой порой было для него творчество и необходимость его защищать. Познакомитесь с его удивительной судьбой, начиная с самого раннего детства и до последних дней его земной жизни. Вдова композитора Наталья Евгеньевна Гаврилина любезно предоставила для нашего эфира фрагменты записи бесед с Валерием Александровичем. Они состоялись в разные годы на петербургском радио и телевидении. И если голос Валерия Гаврилина с годами менялся, то убеждения и взгляды его всегда оставались твердыми и независимыми. Он никогда не жил и не творил с оглядкой на других. Слушайтесь внимательно в интонацию его голоса. Неспешно, совершенно отрешившись от суеты, размышлял он о судьбах искусства. Как верны его слова, как точно они определяют ход его мысли. В его речи не было ни поверхностного скольжения на тему, ни малейшего желания произвести впечатление. Речь Валерия Александровича, как вызревший плод, питала ум и пробуждала интерес к истории, музыке, литературе, пробуждала желание больше знать, а значит и больше любить.
Есть чудесная книга Солсбери о маршале Георгии Жукове. Там он пишет о Жукове, это американский автор, как о полководце полководцев, что, так сказать, есть много прославленных имен, но пройдут время и останется, пожалуй, имя Жукова как имя полководца полководцев, потому что время имеет то необычайное качество, что, говорит Солсбери, время отсеивает истинное величие от плевел известности. Известность может быть и шелухой. Поэтому к каждому популярному явлению нужно относиться с большой долей здравого смысла, а не бросаться, как мотылек или бабочка, на огонь. Потому что есть популярность, вызванная действительно просветлением, провидением, которое вдруг охватывает народную массу. А есть популярность, которая основана на темноте и на известной косности. И то, что многотысячные залы заполняются любителями концертов эстрады, это никак не свидетельствует о том, что то, что они слушают, хорошо. Мы знаем необыкновенные случаи в истории, когда люди в силу тех или иных причин, исторических или социальных, или в силу недостаточной, опять же, культурности или грамотности, что называется, не ведали, что творили. Необходимо заботиться о развитии своего нравственного, культурного облика для того, чтобы всем нам жилось лучше, чтобы отношения между нами были лучше.
В одной из радиопередач Валерий Гаврилин сказал: «Всегда современно только то, что будет жить вечно», и пожелал молодым людям, начинающим артистам, художникам, меньше думать о том, что сугубо современно, о том, что модно сейчас. «Лучше думайте о том, что постоянно», – посоветовал им композитор. «А постоянно – человеческая душа, ее тоска по прекрасному, ее доброта и ее желание сделать что-то хорошее». На этом мы завершаем передачу, посвященную творчеству Валерия Гаврилина. Автор и ведущая Людмила Кириллова.
«Глядя из ложи Императорского театра». Это программа о русской музыкальной традиции.
Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче ее ведущий, директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и замечательный известный певец Роман Демидов начали разговор о творчестве выдающегося болгарского оперного певца, одного из великих басов второй половины XX века, Бориса Христова. Первая передача прозвучала на минувшей неделе. В начале второй в исполнении Бориса Христова вновь прозвучит песнопение «Разбойника благоразумного» на музыку болгарского композитора Петра Динева.
Спаси меня. А кому принадлежит это сочинение?
То, что мы слышали, Петр Динев.
Это болгарский композитор, да?
Да.
А там, кстати, в Болгарии, несмотря на то, что это все-таки маленькая страна, и что и культура, конечно, не очень большая, хотя вот мы знаем таких гениальных певцов, как Христов, как Николай Гиуров, а вот композиторов-то там не так много. Оказывается, что достаточно серьезно болгарские композиторы работали над церковной темой, над христианской темой, по крайней мере, и достигали вот таких высот, как вот прослушанный нами «Разбойник благоразумный». А из чисто церковного репертуара, к которому Христов пришел уже под конец жизни, то есть он больше стал исполнять. Ясно, что он вырос в хорах церковных в юности, как в начале передачи мы сказали. А уже к такому серьезному исполнению, целенаправленному церковного репертуара, мне кажется, все-таки это уже во второй половине жизни. Не так?
Ты знаешь, ты прав, но дело в том, что он исполнял. Он во Франции с хором под управлением Потаржинского, русской эмиграции, он исполнял, скажем, духовные произведения, ну или там «Легенда о 12 разбойниках». Просто я думаю, что не появлялась возможность. Он записывал на Западе много дисков и пластинок, он записывал композиторов могучей кучки русских, за что получил отдельные похвалы от прессы, и это очень важно. Он всю жизнь пронес через себя духовное. Просто одно дело исполнять в 30 лет «Разбойника благоразумного», а другое дело исполнять в 60 лет, когда ты уже прожил больше полжизни, и когда ты уже от чего-то свободен, или наоборот, ты свободен во многом, но при этом он, что называется, не знаю слова такое, не скукожился внутренне, то есть он не стал каким-то циником там, или, а вот именно вот подход такой.
Но мне кажется, что Христов во второй половине своей жизни тем и хорош, что как голос, бас в данном случае, вызревает в человеке, и как даже инструмент он становится с возрастом гораздо более насыщенным.
Если человек правильно поет.
Это само собой, это школа, это умение, но и личность человека видна в этом, как говорят, что это у актеров, говорят, лицо с историей. Также и голос становится уже со своей собственной историей, которую мы, безусловно, слышим в этом исполнении. А это исполнение становится не просто мелодичным, не просто музыкально-гармоничным, а это очень осмысленное духовное слово. Здесь я очень бы хотел, чтобы сейчас мы послушали «Блажен муж». Вот ты говорил в начале передачи о том, что у него характер-то был такой строптивый. Он ссорился, мог поссориться с Марией Каллас, со звездой. То есть что нужно было, какое понимание себя, чтобы поссориться с суперзвездой на то время мировой сцены. Я думаю, что это не просто было тщеславие, хлопнуть дверью, желание показаться и так далее. Там были какие-то серьезные причины. Вот мне кажется, «Блажен муж» именно об этом. Именно об этом. Давай сейчас послушаем, то ли это.
Блажен муж, аллилуйя. Roll.
воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, спаси.
Характер такой бунтарский, или я думаю, что просто музыка духовная, она требует только правды и истины. Поэтому, если ты лжешь, то смысла нет петь духовное.
Как какой бы ни был красивый
голос, как Есенин сказал,
да?
Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Не получится повенчать. Поэтому не спрячешься. Почему у советских певцов, у многих там, у Архиповой, там, ну, не получалось духовное песнопение, потому что с кондачка не берется. Я не говорю сейчас о ней, что она там. Но она не была человеком церковным, да, в том понимании, как он был Шаляпин, допустим, или Христов. Она не была. В советское время могла пойти в храм Воскресения Славущего, куда ходил Козловский, кстати говоря, и попевал там, или в Лавру поехать.
Но вместе с тем она старалась, что же говорить.
Нет, ну старание-то одно, но я пластинку ее слушать не буду, вот личную, вот духовных песнопений. Но вообще у меня есть свои приоритеты. Вот то, что сказал о нем западная пресса, допустим, известный критик Клод Ростон, он сказал, что прекрасное певческое искусство, тембр голоса бархатный, теплый, глубокий и нежный, прекрасный оперный артист с естественным даром перевоплощения – все это в целом доведено до истинного величия и подлинного благородства. То есть такие вот рецензии о нем были. И, кстати, когда он работал с хором под руководством Ангела Константинова, даже вот люди, которые пели в хоре, они, конечно, поражались, насколько было им это интересно. Насколько, понимаешь, Христов приехал уже в зрелом возрасте, как мы уже говорили. И это было очень важно для него записать духовно именно на родине, в Болгарии. И как раз Ангел-то его знал всю жизнь, когда он еще начинал. Он был регентом. И они вместе делали работу. И где-то Христов поет с хором, со смешанным, то есть женские, мужские голоса. Где-то он поет с мужским хором. Но я думаю, что Христов был бескомпромиссным. Ему что-то не нравилось, он там, ну, мог очень сильно разозлиться. И они, конечно, хотели. Они понимали, что вся советская эта история, большевики, все перелопатили. Там война, здесь убили, там расстреляли. 75-й год, ну что в 75-м году, все в серых пиджаках, там социалистическая Болгария, все, все грустно. И тут вдруг собор Александра Невского, кому послали? Александру Невскому в честь освобождения от турок.
И кому
и они
поем?
Записывают.
И кому поем?
Тебе поем.
И сейчас мы слушаем «Тебе поем». Я даже не знаю этого автора, Василий Зиновьев, по-моему, да?
Да.
Это тоже композитор русский или болгарский?
Русский композитор. И мы с тобой, когда делали передачу «Память великого артиста Дмитрия Александровича», недавно ушедшего от нас, он как раз тоже исполнял себе поэм, да, Хворостовского, да. Как раз тоже это произведение Христов по-своему делает. Не только потому, что он бас, но он здесь тоже очень бескомпромиссно, и у него... Идет, опять же, такие обращения к Богу. У него постоянно обращение к Богу у Христова. Он не боится быть смешным. Это исповедь. Что нам интересно людям или людям, которые приходят на спектакль, на концерт, им интересно услышать то, что они внутренне чувствуют, может, даже не могут выразить. Это самое интересное для них. А у Христова как раз все это есть в исполнении.
Осмысленность. Осмысленность – вот что самое главное у великого исполнителя. Когда он понимает всю глубину той церковной культуры, того слова, которое он выпивает из себя. Слово – это не просто набор звуков, это набор смыслов, это фраза. Когда он говорит «тебе поем», да, или «хвалите имя Господне», это сказано... с большим убеждением. Вот мы слушали «Блажен муж», но это же не просто пение, это утверждение. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Он утверждает это, и мы слышим, что это не просто красивое пение, а это проповедь практически того его духовного опыта, который он приобрел за всю свою жизнь. И поэтому сегодня заканчиваем нашу программу. Я предлагаю послушать одно из замечательнейших сочинений, где, кстати, соединилась русская музыка с итальянским. Это Бортнянский, наш замечательный композитор, который как бы итальянизирующий на русской сцене композитор, с одной стороны, с другой стороны, принявший музыкальную культуру итальянскую в Россию, оставаясь и выражая именно русское понимание церковности, Бога, пения в конечном счете. Итак, многое лето Бортнянского.
Благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подождь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многое лето.
Многое лето.
Многое лето Бортнянского венчает, как бы завершает его духовные песнопения. Это, по-моему, последнее в пластинке, а именно песнопение, которое он исполняет. То есть тем самым его пластиночка, это уходит в вечность, потому что он желает болгарскому народу многолетия, там он провозглашает как протодиакон, и всему православному народу. И это все собор, опять же-таки напоминаю, в Софии, собор Александра Невского, хор болгарский и великий болгарский бас Борис Христов.
Спасибо большое. Сегодня в нашей студии Роман Демидов рассказывал о гениальном певце всей мировой сцены. Ну, а для Болгарии это национальный гений, легенда. А для нас, для всех, певец, который был важен тем, что он через свое творчество в те самые еще годы, когда мы только просыпались от коммунистического гнета, вдруг мы услышали голос, грандиозный голос, призывавший нас к Богу. Это был голос Бориса Христова. Спасибо большое, Роман, за то, что вы пришли, напомнили нам об этом. Я думаю, что для многих наших слушателей это тоже будет некоторое откровение и наслаждение духовного и музыкального чувства.
Дай Бог всех благ.
Вы слушали программу «Глядя из ложи Императорского театра».
Вы слушали передачу из радиоцикла «Глядя из ложи Императорского театра» о творчестве знаменитого оперного баса болгарского певца Бориса Христова. Подготовили и провели эту передачу директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и известный певец, лауреат международных конкурсов Роман Демидов.